Okay, dear friends, I'm very glad to see you again. Day by day, I'm becoming more and more Californian. <You see? laughs> I'm trying to lose my Washington Moscow habits. So today, Anna has asked me to speak in Russian. It will be a hard task for me because I have prepared my lecture in English. So I will try to do my best, and I will try to speak slowly and intentionally, to have some stresses during this speech for you to have opportunity to catch everything I will say in Russian. Another complicated thing for me is that I have prepared slides in English because I was thinking that I will be speaking in English. But please try to combine in your perception English slides with Russian words. Please do not hesitate to ask me a question if you do not understand what I'm saying in Russian. That's okay, and because all we are studying, and it's not a problem for me to explain something in English or to repeat something in Russian or to repeat the same phrase or the same idea in English. I think it will work. I hope it will work. So today we are speaking about emerging polycentric international system. If we look at this, problem, we will find that it has much in common, more in common with what Dr. Rozhansky was speaking about today, more than we can even imagine. And I will start with a picture. This picture has very special meaning. On the previous lecture, not the previous, but one lecture before, there was another picture of storming sea. It was Atlantic Ocean, storming Atlantic Ocean. And this place is an island in the Baltic Sea. I will speak about it in the end, but it is interconnected with Euro-Atlantic Security Initiative, and it is directly interconnected with European security and Ukrainian crisis. So, итак, сегодня мы поговорим о тенденциях, о долгосрочных тенденциях развития системы международных отношений и о том, как эти тенденции влияют на отношения России и США, на развитие основных направлений российско-американских отношений, на развитие европейской безопасности как феномена, который рождается из системы отношений между Россией, странами Евросоюза, странами постсоветского пространства и Соединенными Штатами. Системы весьма сложные и системы взаимосвязанные с тенденциями развития и мировой экономики, и международной политики, и международной глобальной и региональной безопасности. Ну, я начну с того, что немножко объясню, почему я буду говорить сегодня больше и много буду говорить об экономике. Сегодня у профессора Рожанского были очень красивые, яркие слайды. У меня были слайды скучные с цифрами, но интересные с точки зрения тех цифр, которые они содержат, с точки зрения той динамики, которую они отражают. Дело в том, что я представляю институт, который называется Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Это старейший мозговой центр, think tank, в России, который был основан в 1956 году, в советские времена. Сейчас этот институт носит имя Евгения Примакова. Евгений Примаков, министр иностранных дел и премьер-министр, прежде всего для нас, одного из ведущих исследователей проблем Ближнего Востока и нашего бывшего директора. Евгений Примаков возглавлял Институт мировой экономики и международных отношений с 83 по 87 год. Всего 4 года, но так получилось, что наш институт был его первым и последним местом работы. Он пришел в наш институт работать в 57 году на должность младшего научного сотрудника и работал несколько лет до того, как стал журналистом, корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке. И он вернулся в наш институт в 2009 году в качестве научного руководителя Центра ситуационного анализа. И мне посчастливилось с ним работать с 2009 по 2014 год. Ну, потом, к сожалению, здоровье ему уже не позволило работать, но, в общем, это объяснение того, почему институт носит имя Примакова. Наш институт занимается анализом глобальных процессов. У нас есть региональные центры, есть центры исследования отдельных стран и регионов, и есть центры, которые занимаются изучением тех или иных проблем. Международной безопасности, Центр по изучению международной безопасности, Алексей Арбатов, известный политолог российский, его возглавляет. Центр по изучению мировых энергетических проблем и мировых энергетических рынков, отдел международных политических проблем и так далее. Есть региональные центры, Центр североамериканских исследований, Центр азиатско-тихоокеанских исследований, Центр европейских исследований. Наша работа не только в анализе современной ситуации, с самого начала так было, но и в прогнозировании. Мы осуществляем прогнозирование глобальных и региональных процессов, процессов в отдельных странах, в отдельных регионах мира и того, как эти процессы могут повлиять на отношения стран и групп стран с Россией и интеграционных объединений с Россией. Мы занимаемся этой работой, именно прогнозированием, с начала 70-х годов. До этого мы тоже готовили некие прогнозы и анализы, и давали их для Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, но с 70-х годов мы стали заниматься системным, долгосрочным прогнозированием глобальных процессов. В этом отношении мы своего рода вот такой уникальный в России институт, потому что мало кто занимается серьезно фундаментальным системным прогнозированием взаимосвязи между экономическими, политическими процессами и процессами в сфере безопасности. В Соединенных Штатах есть две организации, которые занимаются такого рода прогнозированием. Это National Intelligence Council, their forecasting unit, они выпускают прогнозы знаменитые Global Trends. В Атлантическом совете США, in the Atlantic Council, they have a strategic foresight initiative led by Matthew Burroughs, who used to be head of strategic foresight unit at the National Intelligence Council before. Они занимаются примерно тем же самым, чем занимаемся мы тоже с 70-х годов, это системным долгосрочным прогнозированием международных процессов. Мы стараемся, у нас есть специальная методология, мы стараемся сочетать экономический анализ и анализ экономических процессов, демографических процессов, социальных процессов, в том числе связанных с миграцией, с изменениями рынка труда. Karen, sorry, I'm speaking Russian today. I have been asked by Anna to speak Russian. Мы занимаемся системным анализом экономических, политических процессов, процессов демографических, социальных, и для этого у нас есть все подразделения, и мы стараемся сочетать этот анализ. И вот в ММО выстроилась школа так называемая системно-исторического анализа, которая объединяет все эти направления анализа в единые комплексные прогнозы. Мы делаем такие прогнозы каждый год. эти прогнозы направлены на прогнозирование международных экономических, политических процессов на год вперед. Я очень рекомендую вам посмотреть, они открыты, они опубликуются каждый год, наши прогнозы России и мир, экономика и внешняя политика. I will send the link to Noe to publish on the Facebook or upload it myself. Okay, I promise. Но каждые 5-6 лет мы выпускаем долгосрочный прогноз на следующие 20-25 лет. В зависимости от того, как у нас получается со статистическими расчетами, мы делаем шаг или на 20, или на 25 лет. Были случаи, когда мы делали шаг всего на 15 лет, потому что там были трудности и турбулентность мировой экономики, например, кризис 2008 года и 2009. Было многие вещи трудно прогнозировать, мы боялись ошибиться, поэтому мы давали 10-15 лет шаг. Но мы выпускаем такие прогнозы уже с 70-х годов. В 70-х годов по начало 90-х наши прогнозы были сугубо секретные. И их читал только Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, and International Department of Central Committee. В советской системе Комитет по международным делам Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза was much more significant than Ministry of Foreign Affairs. Much more significant. Мы давали им прогнозы, этими прогнозами пользовался МИД, Совет СССР и Министерство обороны, и все. Начиная с 96 года мы стали публиковать прогнозы наши в открытом доступе. Их, к сожалению, сейчас нет в полном виде на нашем веб-сайте, но они продаются в книжных магазинах. Это, что называется, другая часть нашей работы. Мы вынуждены таким образом кое-что зарабатывать. Но наши прогнозы ежегодные «Россия и мир», экономика и внешняя политика, они бесплатно выложены на нашем сайте, мы заинтересованы в том, чтобы их читала максимальная аудитория. Вообще все наши публикации, почти все, бесплатно лежат на нашем сайте, потому что мы получаем финансирование от Российской Академии Наук, от государства, и, соответственно, мы должны быть публичны и отчитываться перед российским обществом, перед избирателем, который определяет, в конце концов, наше финансирование. Вот, поэтому то, о чем я буду говорить сегодня, это взаимосвязано с нашей ежедневной работой, и здесь я буду пользоваться не только своими материалами и своими расчетами, хотя многие таблицы, которые я вам покажу сегодня, они мои, я их разрабатывал, я их придумывал, но вот первые несколько слайдов – это расчеты наших статистиков из статистического отдела ММО, который возглавляет гений статистики и статистической аналитики, известный российский исследователь Гиви Мачевариани. У него грузинское происхождение. Вот, он работает у нас в ММО много лет, но он потрясающий расчетчик. Все его расчеты имеют очень строгую методологию. Она базируется на, прежде всего, оценке демографической ситуации, демографических процессов, тенденций в области рождаемости и того, как они влияют на социальные процессы, на рынок труда и, соответственно, на определяют расчеты цифр в ВВП, валового внутреннего продукта, GDP, и других показателей, которые рассчитываются. Вот я хочу для сравнения, значит, мир, о котором я буду говорить, это мир, который появляется на наших глазах, который только вступает в фазу формирования, но уже многие его параметры, они видны сейчас. Параметры в экономической сфере, параметры с точки зрения международной торговли, с точки зрения военных расходов, с точки зрения динамики развития системы международного разделения труда, International Division of Labor, с точки зрения многих других параметров, которые будут показателями не только мирового социально-экономического развития, но и показателями, характеризующими развитие международно-политических процессов и тенденций в сфере международной, региональной и глобальной безопасности. Если мы посмотрим на тот мир, в который мы входим сейчас, мир, о котором я уже говорил, как о полицентричном, я немножко позднее остановлюсь на самой концепции полицентричности, того, что она отражает и что она описывает, но мир, в который мы входим сейчас, радикально отличается от мира, в котором мы жили в период Холодной войны. Не только с точки зрения военно-политических тенденций, о которых я рассказывал на первой лекции, не только с точки зрения психологических и идеологических процессов, это о которых говорил и доктор Рожанский, и я, не только с точки зрения того, как строятся отношения между странами, кто является лидером международной системы, но и с точки зрения экономики. Вот мир 80-го года. Вот посмотрите, это проценты ВВП, GDP. На Соединенные Штаты в 80-м году приходилось более 20%, мирового ВВП 27% с половиной, это страны Европейского Союза, тогда Европейского экономического сообщества. Советский Союз 11,5% мирового ВВП, China, Китай всего 2,8%. И вот остальные. Остальные, кто такие остальные? Это и социалистические страны, это страны Совета экономической взаимопомощи, Council for Mutual Economic Aid, это и развивающиеся страны, Developing World, и это те страны, которые не входили в Европейский Союз на тот момент, гораздо меньше, чем он сейчас. Ну, в общем, и нейтральные страны, на них приходилось 37%. Совершенно другая ситуация сложилась уже в современном мире. Вот это мир до украинского кризиса. Посмотрите, насколько изменились цифры. Да? Соединенные Штаты было 20, стало 16. Европейский Союз было 27, стало 17. Советский Союз было 11,5, современная Россия 3,5. Это последствия экономического кризиса российского 90-х годов и утраты части союзных республик. Китай было 2,8%, а в 2013 году было уже почти 16% мирового ВВП. 47% все остальные. Все остальные – это и страны развивающиеся, которые стали новыми индустриальными лидерами, как Бразилия, Индия, ЮАР, многие другие страны, которые сейчас не входят ни в Евросоюз, не являются мировыми лидерами. Ну вот, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки Япония занимает здесь большую долю. Я ее не указал, но Япония, по-моему, там порядка сейчас 8 или что-то в этом роде. Вот, Японию тоже не надо забывать, она оказалась вот здесь, в «others». Если мы воспримем базовые параметры и тенденции развития мировой экономики существующие, базовые демографические тенденции существующие, и будем рассматривать не катастрофический сценарий развития и мировой экономики, и мировой социальной системы, то есть исключающие тотальные катастрофы, глобальные войны и так далее, то, принимая во внимание текущую статистику рождаемости, текущую статистику, значит, миграции, мировой ВВП, его распределение к 2030 году будет выглядеть примерно так. Это тоже расчеты ММО, как раз вот Гиви Мачевариани, его прогностические расчеты, его группы, его отдела. Китай, значит, было 15, к 2030 году, по нашим расчетам, будет 24,4 мирового ВВП. Соединенные Штаты сокращаются с 16 до 15,5. Не так много. Здесь нужно еще смотреть, это общие цифры ВВП. У ВВП, у GDP, GDP has its structure. And its structure is very different if we'll compare different countries and their level of development. But anyway, в абсолютных показателях размер вклада в мировой ВВП у Соединенных Штатов будет сокращаться. У Евросоюза тоже будет сокращаться.
У России, ну, цифры оказываются примерно те же по нашим расчетам. Было 3,4, будет 3,7. Абсолютные цифры могут увеличиваться, относительные цифры остаются примерно теми же, потому что мы понимаем устойчивые демографические тенденции, понимаем, что там будет прирост населения естественный. У России начался естественный прирост населения, как вы знаете, сравнительно недавно, в 2010 году. Будет миграция. Россия является второй после Соединенных Штатов страной, принимающей мигрантов. По количеству принимаемых мигрантов. Самые большие Соединенные Штаты в мире, страна-реципиент мигрантов, Россия занимает второе место. Но тем не менее, вот динамика развития российской экономики говорит нам о том, что мы будем примерно вот в этих цифрах, может быть, чуть-чуть больше. Но Гиви всегда пессимист, поэтому он ставит нижнюю планку. У него по расчетам там от 3,7 до 4,5. Это я знаю. Но он никогда не поставит 4,5, он скажет, нет, это так нельзя. Вот, он ставит 3,7. Китай 24,4 и остальные 41,4%. Что это означает? Это означает, что меняется структура мировой экономики. Даже принимая во внимание то, что, как я вам сказал, структура ВВП каждого из лидеров и каждой из стран, она различна, и вклад каждой страны в производство высокотехнологической продукции, продукции так называемых высоких переделов с высокой долей добавленной стоимости, он очень различный. И страны Евросоюза, и Соединенные Штаты, и Япония будут оставаться по многим этим параметрам глобальными лидерами. Но если мы посмотрим структуру валового внутреннего продукта Китая в 2013 и даже в 2080 году, и сравним с тем, что уже сейчас проявляется, и что мы можем увидеть к 2030 году, мы увидим, что доля высокотехнологической продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью в валовом внутреннем продукте Китая будет расти. So I will repeat it in English. If we will look attentively to the structure of GDP of China in 1980s and compare it with current structure of GDP of China, and we'll continue this trend, we will see that the amount of high technological production and production with a big added value in the structure of GDP of China is growing with a high, very high speed, unbelievably high speed. And the structure of Chinese economy is changing, and the role of China in the international system of labor is changing. It's changing day by day. Step by step, but with a very high speed, with an unbelievable speed. Because all of you remember that 20 years ago, or maybe you do not remember, but I remember that 20 years ago, China was producing, some clothes, some primitive stuff. Now China is producing cell phones. China is producing computers, even supercomputers. China is producing satellites. China is producing very complicated military technological stuff. And it's changing very fast. Поэтому структура ВВП, ее изменения, они, конечно, будут сохранять свое значение, потому что Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония, они будут оставаться мировыми технологическими лидерами еще долго. Но доля высокотехнологичной продукции в ВВП других стран и в ВВП Китая будет расти. You have a question.
Yeah, just how GDP is being counted here, because when you're talking about China building cell phones, to my knowledge, and tell me if I'm wrong, they are assembling the iPhone, for instance, in China. And so that gets counted as part of China's GDP,
yes.
The final sale of that cell phone.
Yeah.
But the manufacturing for a lot of those other parts are being made in Germany and other countries. So it's being counted as GDP.
iPhone is a good example, but I can suggest you another example of Huawei, which is completely produced in China. Completely. But of course, GDP is not representing as a measure. It doesn't represent current situation in the world economy, which is globalized,
And of course, production chains are connecting countries, and sometimes it is very hard to define what is part of, what part of the final production has been produced in this country and in which in another country, and who is owner of final production. But economists are saying that final production is the final production is the country which is releasing the product, the final product, to the market. But other countries which are having input into this production, they can count it for their GDP, some elements of this production, for example, micro schemes and everything like that, processors. That's very complicated. And many economists are criticizing GDP as a measure of analysis in current globalized economy. But it's one of not many instruments we still have, because it's easy to count it, and economists, they want real stuff to be counted. But the question is right. Мир этот, в который мы вступаем, мир полицентричный и мир очень сложный с точки зрения его внутренней организации. Его можно охарактеризовать как мир растущей взаимозависимости, growing international economic interdependence, не только экономической, но и политической, социальной, технологической, и даже мир взаимосвязанных психологических и идейных пространств. И одновременно в этом все более взаимозависимом мире, и мы это увидели особенно ярко после мирового финансово-экономического кризиса, нарастает международная конкуренция. Конкуренция, которая идет на уровне транснациональных корпораций, private enterprise and transnational corporations, и на уровне государств. При этом, если раньше транснациональный бизнес был все-таки, особенно в 90-е годы, все-таки менее связан с государствами, и это давало основание для многих теоретиков рассуждать о том, что транснациональные корпорации когда-нибудь будут играть более значимую роль, чем государство, не только в мировой экономике, но и в политике. В современном мире мы видим возвращение к практике 20-го и даже 19-го века, когда государства все активнее начинают поддерживать формирующиеся и новые транснациональные корпорации. Особенно это связано с новыми экономическими лидерами, в том числе с Китайской Народной Республикой, который активно занимается на государственном уровне продвижением транснационального бизнеса китайского во всем мире и поддерживает, и дает ему ресурсы для такого распространения влияния. И роль транснациональных корпораций как инструментов конкуренции, причем не только на уровне экономики, но и на уровне политики, она одновременно тоже возрастает. Вот этот вот парадоксальный мир – это одна из характеристик полицентричного мира. В этом отношении наиболее показательно развитие взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами. Вот если вы посмотрите на динамику торговли Соединенных Штатов с Китаем, то вы увидите совершенно поразительную статистику. С одной стороны, Китайская Народная Республика – это явный совершенно экономический и политический конкурент Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Китайской Народной Республики есть долгосрочное целеполагание, есть ориентация на то, чтобы стать лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лидером экономическим и создающим условия для расширения влияния китайского бизнеса, опять же, сильно связанного с государством, и одновременно для расширения политического влияния Китая как государства, имеющего свою систему ценностей и свой взгляд на развитие систем международных отношений. Но что стало результатом другой тенденции, о которой я сказал? Тенденции, связанные с развитием глобальной взаимозависимости. Это колоссальная торгово-экономическая взаимозависимость Китая и Соединенных Штатов. При этом на начальном этапе Соединенные Штаты приложили огромные усилия для того, чтобы создать политические условия для развития торгово-экономической взаимозависимости между Соединенными Штатами и Китаем. В основе этого лежат политические решения, принятые еще при Никсоне, в период правления администрации Никсона, идеи Генри Киссинджера о том, как можно использовать Китай и противоречия в отношениях между Китаем и Советским Союзом, и как можно сформировать с Китаем такую систему отношений, которая бы не позволила Китаю когда-либо стать противником Соединенных Штатов, потому что уже имелся опыт войны в Корее, когда Китай был явным противником Соединенных Штатов. Был вьетнамский опыт, где китайская роль была специфической. Вот. Но, тем не менее, вот эта политика, особенно простимулированная политикой открытости и реформ китайской Дэн Сяопина, и тем, что Китай обратился к западным инвестициям, обратился к тому, чтобы получить западные технологии, американские и европейские, японские технологии для развития своей экономики, сформировал условия для развития колоссальной торгово-экономической взаимозависимости. Здесь нет цифр по инвестициям. Здесь есть только торговля. Торговля, она, конечно, отражает эту взаимозависимость, но есть еще цифры по инвестициям. Они очень разные, и оценки того, что является китайскими инвестициями в США, они очень различны, потому что есть деньги китайские, китайских компаний, есть деньги китайской диаспоры, которые тоже работают в американской экономике, есть деньги, пришедшие через офшоры, и на самом деле китайские деньги. Есть деньги, также то же самое с русскими деньгами. Всегда, когда вам нужно посчитать прямые иностранные инвестиции, foreign direct investments, это очень трудно сделать, потому что у вас есть офшорное инвестирование, у вас есть непрямые модели инвестирования, и эти деньги очень трудно сосчитать. Но общие оценки инвестиций китайских в американскую экономику, они настолько различаются, если вы посмотрите публикации на эту тему, официальная статистика и то, что пишут эксперты, которые этим занимаются, что ошибка составляет, не ошибка, а разница составляет до 10 раз. Понимаете, это очень трудно оценить. Ну вот, это абсолютные цифры, это официальные цифры, которые я даю, это моя таблица, которую я даю по цифрам Мирового банка, World Bank, и Статистического бюро Соединенных Штатов, United States Census Bureau. Все цифры даются в текущих долларах США, то есть в долларах США 2016 года. Статистики по 2017 году пока нет. Есть статистика по первому кварталу 2017 года, но я решил не обременять вас этим. Значит, для сравнения, вот посмотрите, вот объем торговли США и Китайской Народной Республики, он колеблется около, общий товарооборот колеблется около 600 миллиардов долларов. Астрономическая цифра. Для сравнения, с Индии, со страной, с которой, население которой составляет сейчас больше, чем население Китая, выходит за 1,3 миллиарда человек, товарооборот у Соединенных Штатов составляет всего 68 миллиардов долларов. В 10 раз меньше. Хочу привести вам один пример. Товарооборот России с Китаем сейчас, когда многие западные авторы пишут и говорят о растущей, значит, зависимости России торгово-экономической от Китая, он немногим превышает вот эту цифру и выходит на 70 миллиардов долларов. Торговый оборот России с Индией совсем смешно, 7 миллиардов долларов. Но это позор и России, и нашим индийским друзьям, потому что иметь две экономики такого масштаба, иметь 7 миллиардов долларов товарооборота, это просто смешно. Но вот динамика с развития товарооборота с Индией, она тоже очень позитивная, но она, конечно, несопоставима с теми цифрами, которые я вам показывал по Китаю. Зато очень интересно посмотреть на динамику развития торгово-экономических связей России и Европейского Союза. Вот здесь показатели объемов торговли приближаются к тем, которые имеют Соединенные Штаты и Китай. как это ни странно. И это уникальная взаимозависимость, которая формировалась на протяжении всего периода после окончания Холодной войны. Это главное достижение России и Евросоюза в отношениях друг с другом. Мы ни о чем не смогли почти договориться с точки зрения политической, не смогли добиться формирования инклюзивной системы европейской безопасности, но мы классно научились торговать друг с другом. Мы научились зарабатывать деньги вместе. И это очень интересно. Вот цифра российской торговли с Европейским Союзом до украинского кризиса. Видите, 417 миллиардов долларов. Это сопоставимо с 570 миллиардами торговли Соединенных Штатов и Китая. Это отношение глубокой экономической взаимозависимости. При этом эта взаимозависимость отнюдь не отрицает конкуренцию. Как в отношениях с Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Китаем, так и в отношениях между Россией и Евросоюзом. Конкуренция, которая приобретает подчас самые острые формы. И вот украинский кризис – это одно из следствий такого рода конкуренции, выведенной из экономической сферы в политическую. Украинский кризис стал результатом того, если мы возьмем его начальную фазу, когда речь шла о интеграции Украины в ассоциацию с Евросоюзом или интеграции Украины в таможенный союз с Россией, то мы, если мы посмотрим внимательно на этот кризис, мы поймем, что причины его сугубо политические и политико-психологические, а не экономические. Если бы мы подходили к решению этой задачи сугубо рационально с обеих сторон, и со стороны России, и со стороны Евросоюза, то мы бы смогли бы, ну, в течение 2-3 лет переговоров или даже нескольких месяцев переговоров, как считают самые смелые из российских и европейских экономистов, мы смогли бы договориться о том, как выработать такую модель развития украинской экономики и ее внешнеэкономических связей, которая позволяла бы ей одновременно иметь отношение ассоциации с Евросоюзом и иметь отношения с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Вопрос был в переговорах. So it's what matter of negotiations. It could take 1 year, 2 year, 3 years, doesn't matter. But it could be absolutely different political and security result. If we could have this opportunity to find compromise between for Ukraine, between association with EU and membership or association with Eurasian Union. But the problem заключается в том, что на политическом уровне и в Брюсселе, и в Москве не были готовы к такому компромиссу. В Брюсселе пытались играть игру «победитель получает все», «winner takes all». И в Москве пытались играть такую игру. В Москве была очень серьезная дискуссия на тему того, как быть с Украиной, как быть вот с этой ассоциацией с Европейским Союзом. Было две разных точки зрения. Институт, в котором я работаю, представлял точку зрения компромисса. Мы говорили о том, что надо договариваться, надо найти форму, могут быть исключения, могут быть какие-то дополнительные протоколы по отдельным товарным группам, по отдельным отраслям экономики. Все, все, it's negotiation, it's a matter of negotiations, doesn't, nothing else. Была другая группа экономистов и политиков, которые стояли на гораздо более жесткой позиции и рассуждали в логике «победитель получит все, мы сделаем Евросоюз, мы у украинцев свернем бараний рог, мы объясним, как им нужно строить торгово-экономические связи, нам нельзя уступать ни пяди Украины, и нам нужно здесь проявить жесткость». Вот проявили жесткость. Now we have the result. And we transmitted from discussion about trade, about investments, about rules of trade and rules of investments, and the amounts of goods we can sell to each other and through Ukraine to each other, and how it could influence on economies of EU and Russia, and what we can think about it together. we moved to absolutely different phase of contradictions. We moved to military political conflict in Ukraine and situation which is influencing dramatically on the military political situation in Europe and on international security in general. That's the example how interdependence, which is developing in the world and which is, of course, positive for world economy and for mutual interests, how it could be broken, how it could be broken in because of you know some political ambitions of both sides involved into. These contradictions. Ну и как результат, самый плохой результат украинского кризиса, который мы могли бы получить, и мы его получили, и Россия, и Европейский Союз, это деградация торгово-экономических связей России и Евросоюза. Это системное явление, масштабы которого и значение которого для будущего мы еще пока не можем оценить. Мы не понимаем, насколько падение торговли, а за каждым миллиардом и даже миллионом долларов стоят интересы европейских компаний и российских компаний. Стоят рабочие места, стоят люди, которые получают зарплату благодаря тому, что их компании продают свою продукцию на европейском рынке или наоборот на российском рынке. Вот каждый потерянный миллиард долларов – это рабочие места, это интересы предпринимателей, это интересы бизнеса, российского бизнеса, европейского бизнеса. И не только российского и европейского, но и тех стран, которые вовлечены в торгово-экономические связи и с Россией, и с ЕС. Вот мы идем по этому пути, по пути снижения экономической взаимозависимости. Мы теряем то, что мы нарабатывали весь период после окончания холодной войны. Теряем из-за политических причин. К чему это приведет? Как правило, снижение экономической взаимозависимости, оно снижает мотивацию сторон к тому, чтобы договариваться, к тому, чтобы искать компромиссы. Российская экономика будет разворачиваться на другие рынки, разворачиваться в Азию, в Южную Азию, в Тихоокеанскую Азию. Россия будет искать новых торговых партнеров. Естественно, есть и какие-то позитивные эффекты, потому что с падением цен на нефть и с частичной потерей европейского рынка как основного рынка для главной российской продукции для углеводородов, для нефти и газа, российское правительство начало больше задумываться о том, как нужно реформировать экономику, как нужно изменить структуру российского валового внутреннего продукта, чтобы Россия стала менее oil-dependent country и менее была зависима от тех источников нестабильности экономики, о которых говорил Мэтт в своей лекции. То есть, прежде всего, от высокой зависимости от торговли углеводородами. И С другой стороны, за каждым миллиардом долларов, которые мы теряем в взаимной торговле, стоят социальные связи, стоят интересы людей. Понимаете, мы теряем вместе с торговлей и вместе с взаимными прямыми инвестициями, российскими в Евросоюзе и европейскими в России, мы теряем тех людей, мотивацию людей, которые были с этими инвестициями связаны. We are losing motivation and the interests of people who were interconnected with these investments and this trade on both sides, in Europe, in European Union and in Russia. We are losing groups of interests. They are eclipsing. They are getting smaller and smaller, and their influence on both sides is getting smaller and smaller. What does it mean in the long-term perspective? Что это означает в долгосрочной перспективе? Это означает изменение политического характера, неизбежно, которые отразятся на приоритетах внешней политики и политики безопасности. В сочетании с элементами военно-политической конфронтации между Россией и НАТО, в сочетании с элементами противоречий глубоких не только в связи с Украиной, но и ростом противоречий относительно других стран постсоветского пространства, это вряд ли обещает нам что-то хорошее на долгосрочную перспективу. Это наша общая проблема. Причем это проблема не только Евросоюза и России. Я думаю, что это проблема России и Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты недооценивают то, насколько стабилизировала Россию с политической точки зрения и с точки зрения внешнеполитической, ее растущая взаимозависимость с Европейским Союзом. В Вашингтоне многие говорили несколько лет назад, что вот русские установили такие отношения взаимозависимости с Европейским Союзом, что это может повлиять на наших европейских союзников. И немцы, прежде всего Германия, которая в наибольшей степени завязана с Россией экономически, может изменить свои приоритеты в трансатлантической политике. Ну, вот сейчас взаимозависимость будет снижаться, да, и мне кажется, что эти страхи, они абсолютно безосновательны, потому что благодаря этой растущей взаимозависимости формировались такие отношения, которые каждый раз сдерживали стороны в принятии каких-то резких решений. Каждый раз в Москве должны были задумываться о миллиардах долларов, которые инвестированы в Европейский Союз, о миллиардах долларов, которые получаются благодаря торговле. И в Евросоюзе каждый раз должны были думать о том, что, ну вот, а вдруг русские это не так воспримут, а вдруг возникнут проблемы, но это стабилизировало отношения друг с другом в политической сфере. И это делало Россию более безопасной не только для европейских стран, но и для Соединенных Штатов, потому что есть Article 5, есть система отношений России и НАТО. И негативное влияние на вот это негативное влияние политическое на экономические связи, оно оказалось несопоставимо большим, нежели влияние экономических процессов на политические связи и на то, о чем говорили многие и писали в Вашингтоне, когда говорили, что вот русские будут влиять на наших европейских союзников благодаря тому, что продают нефть и газ. Ну, посмотрим, что будет, когда они перестанут продавать и уйдут на другие рынки, или сократят продажи, или изменят структуру торговли. Да, эти цифры, конечно, нужно воспринимать немножко с поправкой на то, что изменились курсы валют, и курс российского рубля очень сильно снизился. Поэтому абсолютные цифры, они будут чуть-чуть выше, если мы проведем перерасчеты по тому курсу долларов. Но все равно динамика, она однозначна. Вот мы видим, что сейчас на январь-июнь 2017 года показатели торговли вот такие. Это товарооборот, это экспорт из России, это импорт в Россию. Если даже принимая во внимание то, что во втором полугодии товарооборот всегда растет за счет сезонного роста торговли, в том числе там, теми продуктами, которые производятся к концу года, ну, мы можем рассчитывать, что где-то будет 180-190 миллиардов долларов товарооборот России и Евросоюза. Ну вот для сравнения динамика российско-американской торговли it's pathetic. It's really pathetic because we have plenty of opportunities to have significant growth. But like with India, Russia is having absolutely pathetic figures with trade. With the United States, figures are comparable to our trade with India, if we will take absolute figures. Значит, ну вот здесь мы увидим, что динамика, она крайне тоже отражает динамику политических процессов. Вот смотрите, начало перезагрузки, reset policy в отношениях между Россией и США. У нас начинает расти товарооборот. Бизнес, естественно, чувствует, что политические риски снижаются, что условия политические для развития связей улучшаются, можно делать деньги. И это всегда, что бы вам ни говорили, политический климат в отношениях между странами – это главный определяющий фактор, который открывает ворота для бизнеса, который снимает барьеры. Вот динамика. Вот 2011 год мы достигли почти 43 миллиардов долларов. Маленькие цифры с точки зрения американской торговли. Это более чем 10 раз ниже было, чем торговля Соединенных Штатов и Китая. Но это хорошая динамика. Если бы мы дальше шли такими темпами, то к 2020 году какие цифры бы мы вышли? Может быть, на 100 миллиардов долларов. Это было бы уже серьезным результатом для обеих сторон, и это было бы результатом для бизнеса с обеих сторон. Но у нас случился украинский кризис. 2013 год мы снизились, 2014 год мы еще снизились, а сейчас мы снизились аж до 20 миллиардов долларов наш товарооборот. Ну что, я думаю, что, конечно, санкции – это чудесно с точки зрения логики тех, кто их вводит с обеих сторон, ведь Россия тоже вводит контрсанкции. И что санкции имеют какие-то долгосрочные, какие-то очень важные политические цели. Но объясните, пожалуйста, это российским и американским рабочим, которые потеряли рабочие места из-за этих санкций. Объясните это бизнесменам, которые потеряли миллиарды долларов с обеих сторон. Я думаю, вы услышите столько ругани и столько дурных слов, что вы даже себе не можете представить. Мне посчастливилось в этом году выступать на конференции, которую устраивал Georgetown University по поводу российско-американских отношений. Я участвовал в одной панели с бизнесменами. И там выступали американские стратегические инвесторы, которые работают в России. Это несколько, 4 миллиардера, 4 очень богатых человека, у которых от 2 до 5 миллиардов долларов инвестировано в Россию, у каждого из них. Их было 4 человека, они все лет на 15-20 старше меня. Это люди, которые пришли в российскую экономику молодыми людьми, пришли с очень маленькими деньгами, пришли как инвесторы и заработали миллиарды долларов на инвестициях в России. Люди, которые сделали себе имя, влияние статус благодаря тому, что они работали на российском рынке. И вот они говорили о том, что они потеряли каждые десятки миллионов долларов и сотни, а многие их друзья, которые имели меньше инвестиций в Россию, но и меньшие капиталы, ушли с российского рынка из-за тех санкций, которые были введены в отношении России, из-за рисков, которые были с ними связаны. Они говорили настолько эмоционально и остро, что никакая Russia Today не поможет с точки зрения кремлевской пропаганды лучше, чем эти люди. So they were so emotional, and the issue was so sensitive for them personally, that they were speaking with the language about about current state of Russian-American relations, that that Russia Today or any Kremlin propaganda will never reach such emotional level, yeah, because they lost their money, lots of money. Что дальше? Нас ожидает вот в этом мире, в котором снижается торгово-экономическая взаимозависимость России и ЕС, одновременно сохраняется торгово-экономическая взаимозависимость и конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем, меняется структура мирового ВВП и изменяется мировой рынок разделения труда, мировая система разделения труда. Нас ждет, видимо, борьба за рынки, нарастающая конкуренция между государствами, которая будет вестись отнюдь не только экономическими средствами. Но мы вступаем в мир, в котором военная сила вновь становится важным инструментом международной конкуренции, в котором не только технологии, качество человеческих ресурсов, экономический потенциал страны, инвестиционные возможности, торговые возможности страны, доступ к рынкам, доступ к ресурсам, не только это становится факторами конкурентоспособности, но вновь, как в былые времена, военная сила обретает важное значение. И если мы посмотрим на динамику мировых военных расходов, вот лидеры мировых военных расходов, да, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты сокращают военные расходы, ну, не очень быстро, сейчас опять они наращивают военные расходы, пришла республиканская администрация, значит, военные расходы будут немножко наращиваться. Барак Обама за счет завершения войн в Афганистане и в Ираке смог сократить военные расходы. Может быть, цифры эти не настолько значимы, если мы смотрим на всю цифру, но если мы понимаем, что это миллиарды долларов, то мы понимаем, что сокращение все-таки есть. Вот украинский кризис, тем не менее, и противоречия с Россией, они не способствовали такому резкому росту военных расходов Соединенных Штатов. Барак Обама пытался решить очень важную задачу, решал ее всеми средствами, задачу, которую до этого пытался решить Джордж Буш-младший. Задачу возложить на европейских союзников большую часть военных расходов с точки зрения обеспечения общей безопасности и безопасности НАТО как сообщества безопасности. Это ему не удалось. Это не удалось Бушу-младшему, это не удалось Обаме. Посмотрим, удастся ли это Дональду Трампу, который об этом говорит, что европейцы должны больше платить за свою безопасность. Посмотрим. Но вот динамика мировых военных расходов, она такова. Вот Китай. Да, вы видели цифры экономической взаимозависимости между Китаем и Соединенными Штатами. Жалко, что я не привел здесь цифры по торговле Китая с Евросоюзом, они тоже очень значительные. Но вот динамика военных расходов Китая. Мы видим, что тенденция устойчивая к росту. Рост шел очень быстрый, потом рост стал идти несколько медленнее. В скобках даны цифры Стокгольмского института проблем мира. So here the here you can find two figures. Official figure, which is annually published at by Xinhua agency. They do not have any official figures about their military expenditures, and they do not have any official figures about Chinese military potential. But there are some estimates they are publishing unofficially through Xinhua Information News Agency. So we believe that these few figures are official. So you have official figures and you have unofficial estimates made by Stockholm Institute of Peace Research, CPRI Institute. Это институт, который работает по заказам Организации Объединенных Наций, международный институт, в котором всегда есть американские эксперты, российские эксперты, европейские эксперты, и который выпускает ежегодный прогноз и анализ военных расходов и динамики международных конфликтов. Очень сильная исследовательская организация, которая изначально связана с ОБСЕ и имеет международный состав исследователей. Всегда один из заместителей директора СИПРИ русский, как правило, представляющий институт ММО, институт, в котором я работаю. Значит, динамика российских военных расходов. Ну, мы видим, что вот 2013 и 2014 год есть рост. Затем мы видим, что цифры снижаются, несмотря на реализацию сирийской операции. Сирийская операция, экспедиционная операция, которая имела огромное значение с точки зрения развития российских вооруженных сил, несмотря на программу обновления военно-морского флота, которая медленно, но реализуется Российской Федерацией, несмотря на увеличение относительные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки военного характера, цифры, ну, не такие уж и существенные. То есть сейчас российские военные расходы более чем в два раза ниже, нежели китайские военные расходы. Армия российская более чем в два раза меньше, чем китайская армия. Кстати, почти в три раза меньше, чем северокорейская армия. Это так, чтобы вы задумались о цифрах. Армия Северной Кореи в три раза больше, чем российская армия. 770 тысяч человек российская армия, северокорейская армия по разным оценкам около 2,5 миллионов человек с мобилизационными возможностями до 12 миллионов человек. Российские мобилизационные возможности составляют 2,5 миллиона человек, что чуть-чуть превышает северокорейскую армию ныне существующую. Но мобилизационные возможности это в том числе я, который должен взять ружье и идти рядовым в случае войны. Понимаете, это вот... чтобы вы понимали, что такое мобилизационные возможности. То же самое здесь сидящие джентльмены, это мобилизационные возможности и некоторые леди, это мобилизационные возможности армии США. Все европейские члены НАТО, ну вот, не такие уж тоже существенные цифры. Скоро, я думаю, они станут сопоставимы с цифрами китайских военных расходов. Это такая вот долгосрочная динамика. Что нам это говорит динамика? Если мы посмотрим на нее. Вот эти цифры остаются достаточно стабильными. Даже если они будут иметь флуктуации к снижению, это хорошо, что они снижаются. Российские тоже снижаются, да. Но они будут оставаться достаточно стабильными, если военно-политическая напряженность в Европе будет оставаться значительной. Китайские военные расходы будут расти не только потому, что военно-политическая ситуация в Тихоокеанской Азии, она становится все более противоречивой. Есть еще причины. Китайский военно-промышленный комплекс становится одним из драйверов, важных драйверов развития китайской экономики. Military industrial complex, Chinese military industrial complex, is becoming technologically and economically one of significant drivers of development of Chinese economy. What does it mean? It means that the role of military-industrial complex in China, not only in economic sphere, but also in social and political, is growing. And it will have an impact on political system, on decision-making process, and on long-term planning and long-term strategy of China, not only in the sphere of security, but in a political sphere. Некоторые политологи называют это ловушкой Фукидида. Some political scientists and experts in China studies are calling it Fukidid trap. You know, Fukidid was writing about Sparta and about its economic and military development, and that this military and economic development would lead to some conflict with neighbors. So there are some opinions about it, about China and its possibility and possibility of its involvement into regional conflicts and confrontation with major powers in Asia Pacific. More or less, I can partly agree with this estimates, but only partly, because we have to take into account that for many years, Chinese military spendings were very low, Chinese army was very small, and mostly it was not very well equipped, and mostly it was ground army, and not they didn't have infrastructure for distant military operations, they didn't have fleet, they didn't have aviation, so they are receiving everything they didn't have right now. They're building serious fleet, they're building, they're having aircraft, very significant aircraft military program, they're having military space program, and building infrastructure for it, and it will mean that they will have potential for different, very different behavior in the military political sphere. Но это означает то, что неизбежно получение такого потенциала, развитие военно-промышленного комплекса будет менять внешнюю политику и политику безопасности Китая, будет менять понимание приоритетов отношений с другими странами, в том числе и прежде всего с Соединенными Штатами, как с основным конкурентом Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В какой степени экономическая взаимозависимость будет балансировать вот эти вот нарастающие интенции к росту военно-политических противоречий, для меня вопрос открытый. Я не знаю, я не смогу вам сказать. Я не знаю, как будут себя вести китайские политические элиты и американские, как будут действовать та или иная администрация через 10 лет, как будет действовать руководство Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Мы должны понимать, что здесь тоже многие процессы связаны с психологией, с идеологией, с позициями в мире и с пониманием приоритетов. На протяжении многих лет китайская внешняя политика была сосредоточена на приоритете обеспечения условий для экономического развития и социального развития страны. Как она может измениться с тем, что Китай, во-первых, стал очень богатым, несмотря на все диспропорции развития и социальные трудности, которые остаются. И Китай получил возможности для экономической экспансии, и Китай обретает серьезную военную мощь. Как это повлияет на психологию китайской политической элиты, я думаю, вам не ответят даже лучшие китаисты, не смогут вам сказать, как это будет через 10 лет. Но, тем не менее, вот эти цифры, они отражают общую динамику, которую мы должны принимать во внимание, задумываясь о том мире, в который мы вступаем. Это последний такой текстовой слайд. Он напоминает вам те слайды, которые я использовал для анализа холодной войны и процессов, связанных с холодной войной. Я не буду вас утомлять всем, что здесь написано, но я вам могу сказать, что вот здесь перечислены основные тенденции долгосрочные развития вот этого полицентричного миропорядка, о которых я сегодня говорил. Значит, американское лидерство и экономическая роль США в мире, она меняется, значит, возрастает значение Китая, возрастает значение региональных держав, нарастает экономическая конкуренция одновременно с растущей экономической взаимозависимостью. Возрастает роль негосударственных акторов, которые часто связаны с государствами. При этом это и транснациональные корпорации, и неправительственные организации, и различные сетевые структуры. И, что очень интересно, города. Потому что роль городов в современном мире меняется, роль особенно крупных мегаполисов. Часто они становятся более космополитическими игроками и более глобальными игроками с собственными интересами, с собственными целями и задачами, отличными от тех государств, в которых они находятся. Это парадокс современного развития, но это очень интересная тенденция, о которой тоже пишут в нашем институте. Значит, с точки зрения баланса сил многое меняется. Меняется с точки зрения военной технологии, потому что многие державы, например, Китай и Индия, которые не обладали развитой военной технологией, стремятся к развитию военной технологии. Меняется и, возможно, изменится соотношение сил в области стратегических наступательных вооружений. Да? Вот у нас в 2020 году истекает договор, я об этом буду говорить на другой лекции, Пражский договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Это базовый краеугольный камень системы контроля над вооружением в мире. Китайская Народная Республика не разглашает своих показателей развития стратегических наступательных вооружений, не говорит о том, каковы приоритеты развития стратегических наступательных вооружений. На протяжении долгого времени Китай не шел по советскому пути, не шел по пути наращивания стратегического ядерного потенциала. Что изменится, принимая во внимание все эти факторы? Что изменится в приоритетах китайского военного строительства в ближайшие годы, я не могу вам сказать. Сейчас это флот. Для Китая главная проекция военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что Китай на 60%, на 65% зависит от морских торговых путей, от тех товаров и услуг, которые поступают в Китай, от тех товаров, которые поступают в Китай морем через Мировой океан и которые Китай экспортирует через Мировой океан. Вот проект нового шелкового пути, сухопутный, и нового морского шелкового пути – это проекты, направленные на снижение, снижение зависимости Китая от морских торговых путей. Потому что если блокировать некоторые регионы района Азиатско-Тихоокеанского региона военными средствами, в частности, в районе Южно-Китайского моря, в районе проливов, в районе островов, можно перерезать артерию, китайскую торговую артерию, которая значима для китайской экономики. Вот сейчас Китай развивает военно-морской флот и авиацию для того, чтобы иметь возможность выйти из этой ситуации, когда его можно быстро блокировать с помощью военных средств. Значит, с точки зрения рисков международной безопасности, вот в этом полицентричном мире, в отличие от мира биполярного, многое становится менее предсказуемым. И вот локальные конфликты обретают особое значение. Вот по украинскому кризису мы увидели, как локальный конфликт может повлиять на всю систему международной безопасности, на европейскую международную безопасность и на глобальную безопасность, как он может повлиять на отношения с ведущими игроками. Растущая роль негосударственных акторов и так называемого фактора proxy wars, опосредованных военных конфликтов. Серая зона. международной безопасности, в которой начинают действовать не только государства, но и негосударственные игроки. Это частные военные компании, это корпорации, это различные нелегитимные игроки, криминальные структуры. И государства этими структурами могут пользоваться. Рост влияния радикальных идеологических течений и связанных с ними групп, в том числе террористических групп. Рост влияния теневой экономики на международную безопасность. Это все тенденции, с которыми мы уже столкнулись и которые будут набирать оборот. Я не пугаю вас, я просто говорю о том сложном мире, в котором мы живем и в который мы входим, в котором вам предстоит работать как профессионалам. Ну и основные тенденции, они связаны прежде всего, такая долгосрочная динамика, с тем, насколько смогут ведущие державы и связанные с ними структуры, в том числе транснациональные, смогут договариваться друг с другом. Насколько стабильным окажется тот миропорядок, в котором мы входим, и насколько смогут игроки, основные игроки, major stakeholders of the international system, how and to which extent they will be ready to have agreements and to have compromises with each other. На этом я заканчиваю, и я хочу вам сказать спасибо, во-первых, большое, но я хочу вам показать первый слайд. Ой. Как показать слайд? Но я прошу прощения.
Вот сюда нажмите.
Ага, слайд. Окей.
Сюда.
Да. Так вот, я обещал рассказать об этом первом слайде. Это такое завершение моей лекции. Этот слайд, на нем изображен маленький финский остров Бойсто. Это маленький остров в Балтийском море. Вот там видно финский берег, а с другой стороны видно российский берег. Это остров, каменистый остров. Когда-то на нем была финская военная база. Там сохранились военные укрепления и сохранились казармы. Сейчас этим островом владеет частное лицо. Частное лицо – глава крупной финской транспортной компании. Этот глава финской транспортной компании безвозмездно дает этот остров Министерству иностранных дел Финляндии для нескольких целей. Для того, чтобы на нем отдыхали сотрудники Министерства иностранных дел Финляндии, и для того, чтобы на нем проводить некие закрытые встречи и закрытые совещания, необходимые для не только для Финляндии, но и для других стран. Это очень интересное место, потому что и очень интересна роль Финляндии. Финляндия всегда в годы Холодной войны была посредником. Она была нейтральной страной, она очень активно торговала с Советским Союзом и имела огромные экономические связи с Советским Союзом, которые, в общем, дали стимулы для развития финской экономики. И одновременно она сотрудничала со странами Запада, была, в общем, западной страной, но имевшей нейтральный статус. Это позволяло Финляндии приобретать массу выгод и одновременно быть посредником во многих международных переговорах. Не случайно Хельсинки было выбрано столицей для проведения Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это было связано вот с этой особой ролью Финляндии. Ну так вот, во время украинского кризиса группа российских и американских экспертов, достаточно высоких экспертов, профессионалов, в том числе представляющих как академические круги, так и представляющих разведывательное сообщество, но уже вышедших в отставку, договорилась о том, что в самом начале украинского кризиса, когда полилась кровь на востоке Украины, когда начались боестолкновения, договорилась о том, что необходимо создать Track 2 group to think about you know, peace-building process и задуматься о том, как урегулировать этот конфликт и предложить некий сценарий мирного урегулирования этого конфликта. Это так называемая группа Бойсто. Российская сторона обратилась к Финляндии с просьбой дать площадку для проведения такого рода экспертных консультаций. Это не официальные переговоры, это экспертные консультации, которые представляли, эту группу возглавляли с американской стороны Том Грэм, директор Kissinger Associates, и профессор Йельского университета, известный, один из крупнейших специалистов по России. А с российской стороны возглавлял Александр Дынкин, мой начальник, директор ММО. в тот момент. Входил ряд ведущих экспертов в сфере безопасности, в сфере европейской политики, международных отношений и с американской, и с российской стороны. Мне посчастливилось принимать участие в работе этой группы. Я был тем парнем, я был самый молодой, и я был тот парень, который записывал предложения группы, когда они обсуждались. Вот, поэтому я вам могу рассказать о том, как вот Track 2 может практически быть использован. Я вам могу сказать, что группа, да, и с финской стороны нам помогал известный финский дипломат Рене Нюберг. Он бывший замминистра иностранных дел, в тот момент он уже вышел в отставку, и он один из участников EASY, Euro-Atlantic Security Initiative. Кроме того, несколько человек с американской стороны и несколько человек с российской стороны, они участвовали в Euro-Atlantic Security Initiative несколькими годами раньше, они знали друг друга как профессионалов, они понимали, что они могут откровенно друг с другом обсуждать столь трудную проблему и острые вопросы отношений. Вот мы выработали, наша группа Бойста выработала ряд предложений, которые мы 24 пункта предложили, по тому, как урегулировать конфликт на востоке Украины. И 19 из этих пунктов было использовано в первом и во втором Минских соглашениях. Это самая большая удача, которую только могут получить эксперты. Вот вы, будущие эксперты, вы будете участвовать в Track 2 обязательно. Вы всегда нацеливаетесь на достижение практического результата. Даже если он вам кажется нереальным, вы должны предлагать максимум, вы должны думать, что мы можем в данных обстоятельствах предложить для того, чтобы урегулировать тот или иной конфликт или решить ту или иную проблему. Кроме вас это никто не предложит сделать. Официальные лица всегда договариваются с большим трудом. У них есть официальная позиция, у них есть рамки государственные, государственных институтов, их статуса. Эксперт может больше, эксперт может быть смелым. И результаты этой вот работы группы Бойста, они были доложены президенту Путину и президенту Обаме. И, в общем, это, конечно, повлияло на то, что вот они оказали влияние на Минские соглашения. Мы сделали это в июне первый раз, потом еще раз осенью. Группа собиралась дважды, и оба раза, так или иначе, результаты работы группы учитывались при составлении первых и вторых Минских соглашений. Ну, работают или нет Минские соглашения? Конечно, работают плохо. Конечно, они реализованы не полностью. И, конечно, это может быть недостаточный инструмент для урегулирования украинского конфликта, который, видимо, заморожен на долгие годы. Видимо, заморожен на десятилетия. Я скептик. Вот. Я понимаю, что это ситуация, которая будет длиться 5-7, может быть, дольше лет, может быть, 10. Вот. Но Минские соглашения – это единственное, что у нас есть, чтобы пытаться урегулировать этот конфликт и чтобы помешать тому, чтобы гибли люди с обеих сторон. Вот я прошу вас обо всем этом задуматься и задуматься о том, какое значение может иметь Track 2, второй трек, дипломатия второго трека в том полицентричном сложном мире, о котором я сегодня говорил. Спасибо за внимание.